Часть вторая. Планетологи виновато молчат, а радиооптик поет песню про ласточек.
Когда Тахмасип перестал кувыркаться, Дауге отцепился от казенника и выволок бесчувственное тело Юрковского из-под обломков аппаратуры. Он не успел заметить, что разбито, что уцелело, заметил только, что разбито многое. Стеллаж с обоймами перекосило, и обоймы вывалились на приборную панель радиотелескопа. В обсерваторном отсеке было жарко и сильно пахло горелым. Дауге отделался сравнительно легко. Он сразу же мертвой хваткой ухватился за казенник, и у него только кровь выступила под ногтями, и сильно болела голова. Юрковский был бледен, и веки у него были сиреневые. Дауге подул ему в лицо, потряс за плечи, похлопал по щекам. Голова Юрковского бессильно болталась, и в себя он не приходил. Тогда Дауге поволок его в медицинский отсек. В коридоре оказалось страшно холодно, на стенах искрился иней. Дауге положил голову Юрковского себе на колени, наскреб со стены немного инея и приложил холодные мокрые пальцы к его вискам. В этот момент его и застала перегрузка, когда Быков начал тормозить Тахмасип. Тогда Дауге лег на спину, но ему стало так плохо, что он перевернулся на живот и стал водить лицом по заиндевевшему полу. Когда перегрузка кончилась, Дауге полежал еще немного, затем поднялся и, взяв Юрковского под мышки, пятясь, поволок дальше. Но он сразу понял, что до медотсека ему не добраться. Поэтому затащил Юрковского в кают-компанию, взвалил на диван и сел рядом, сопя и отдуваясь. Юрковский страшно хрипел. Отдохнув, Дауге поднялся и пошел к буфету. Взял графин с водой и стал пить прямо из горлышка. Вода побежала по подбородку, по горлу, потекла за воротник, и это было очень приятно. Он вернулся к Юрковскому и побрызгал из графина ему на лицо. Потом он поставил графин на пол и расстегнул на Юрковском куртку. Он увидел странный ветвистый рисунок на коже, бегущий через грудь от плеча до плеча. Рисунок был похож на силуэт каких-то диковинных водорослей, темно-багровый на смуглой коже. Некоторое время Дауге тупо разглядывал странный рисунок, а затем сообразил, что это след сильного электрического удара. Видимо, Юрковский упал на обнаженные контакты под высоким напряжением. Вся измерительная аппаратура планетолетов работала под высоким напряжением. Дауге побежал в медицинский отсек. Он сделал 4 инъекции, и только тогда Юрковский открыл, наконец, глаза. Глаза были тусклые и смотрели довольно бессмысленно. Но Дауге очень обрадовался. «Фу ты, черт, Владимир!» – сказал он с облегчением. «Я уж думал, что дело совсем плохо. Ну ты как, встать можешь?» Юрковский пошевелил губами, открыл рот и захрипел. Глаза его приобрели осмысленное выражение, брови сдвинулись. «Ладно, ладно, лежи», — сказал Дауге. «Тебе надо немного полежать». Он оглянулся и увидел в дверях Шарля Маллара. Маллар стоял, держась за косяк, и слегка покачивался. Лицо его было красное, распухшее, и он весь был мокрый и обвешан какими-то белыми сосульками. Дауге показалось, что от него идет пар. Несколько минут Маллар молчал, переводя печальный взгляд с Дауге на Юрковского, а планетологи озадаченно глядели на него. Юрковский перестал хрипеть. Потом Маллар сильно качнулся вперед, перешагнул через комингс и, быстро семеня ногами, подобрался к ближайшему креслу. У него был мокрый и несчастный вид. Когда он сел, по каюте пошла волна вкусного запаха вареного мяса. Дауге пошевелил носом. «Это суп?» – осведомился он. «Oui, monsieur», – печально сказал Маллар. «Вьерн Мишель». «И как суп?» – спросил Дауге. «Хорошо?» «Хорошо», – сказал Маллар и стал собирать с себя вермишель. «Я очень люблю суп», – пояснил Дауге, – «и всегда интересуюсь, как?» Маллар вздохнул и улыбнулся. «Больше нет суп», – сказал он. «Это был очень горячий суп, но это был уже не кипяток». «Боже мой!» – сказал Дауге и все-таки захохотал. Маллар тоже засмеялся. «Да!» – закричал он. «Это было очень забавно, но очень неудобно. И суп пропал весь!» Юрковский захрипел. Лицо его перекосилось и налилось кровью. Дауге встревоженно повернулся к нему. «Вольдемар сильно ушибся?» – спросил Маллар. Вытянув шею, он с опасливым любопытством глядел на Юрковского. «Вольдемара ударило током!» – сказал Дауге. Он больше не улыбался. «Но что произошло?» – сказал Маллар. «Было так неудобно!» Юрковский перестал хрипеть, сел и, страшно оскалясь, стал копаться в нагрудном кармане куртки.
«Что с тобой, Володенька?» – растерянно спросил Дауге.
«Вольдемар не может говорить», – тихо сказал Малар.
Юрковский торопливо закивал, вытащил авторучку и блокнот и стал писать, дергая головой.
«Ты успокойся, Володя», – пробормотал Дауге. «Это немедленно пройдет».
«Это пройдет», – подтвердил Малар. «Со мною тоже бил так. Бил очень большой ток, и потом все прошло».
Юрковский отдал блокнот Дауге, снова лег и прикрыл глаза.
«Говорить не могу», – с трудом разобрал Дауге. «Ты не волнуйся, Володя, это пройдет».
«Как Алексей и пилоты, как корабль».
«Не знаю», – растерянно сказал Дауге и поглядел на люк в рубку. «Фу, черт, я обо всем забыл».
Юрковский мотнул головой и тоже посмотрел на люк в рубку.
«Я узнаю», — сказал Малар. «Я все сейчас буду познать».
Он встал с кресла, но люк распахнулся, и в кают-компанию шагнул капитан Быков, огромный, взъерошенный, с ненормально лиловым носом и сине-черным синяком над правой бровью. Он оглядел всех свирепыми маленькими глазками, подошел к столу, уперся в стол кулаками и сказал:
«Почему пассажиры не в амортизаторах?»
Это было сказано негромко, но так, что Шарль Малар сразу перестал радостно улыбаться. Наступила короткая тишина, и Дауге неловко, кривовато улыбнулся и стал смотреть в сторону, а Юрковский снова прикрыл глаза.
«А дела-то неважные», — подумал Юрковский. Он хорошо знал Быкова.
«Когда на этом корабле будет дисциплина?» — сказал Быков. Пассажиры молчали.
«Мальчишки!» — сказал Быков с отвращением и сел.
«Бедлам!»
«Что с вами, месье Малар?» – спросил он устало.
«Это суп», – с готовностью сказал Малар. «Я немедленно пойду почиститься».
«Подождите, месье Малар», – сказал Быков.
«Где мы?» – прохрипел Юрковский.
«Падаем», – коротко сказал Быков.
Юрковский вздрогнул и поднялся.
«Куда?»
– спросил он. Он ждал этого, но все-таки вздрогнул.
«В Юпитер», — сказал Быков. Он не смотрел на Малара. Ему было очень жаль Малара.
Малар был в первом своем настоящем космическом полете, и его очень ждали на Амальтее. Малар был замечательным радиооптиком.
«О!» — сказал Малар. «В Юпитер?»
«Да».
Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу.
«Отражатель разбит. Контроль отражателя разбит. В корабле 18 пробоин».
«Гореть будем?» — быстро спросил Дауге.
«Пока не знаю. Михаил считает, может быть, не сгорим».
Он замолчал. Малар сказал:
«Пойду почиститься».
«Погодите, Шарль», — сказал Быков. «Товарищи, вы хорошо поняли, что я сказал? Мы падаем в Юпитер».
«Поняли», — сказал Дауге. «Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь», — сказал Малар.
Быков искоса глядел на него, не отрываясь.
«Хорошо сказано», — сказал Юрковский.
«Съезд ле мод», — сказал Малар. Он улыбался.
«Можно я все-таки пойду чистить себя?»
«Да, идите», — медленно сказал Быков.
Малар повернулся и пошел из кают-компании. Все глядели ему вслед. Они услышали, как в коридоре он запел слабым, но приятным голосом.
«Что он поет?»
— спросил Быков. Малар никогда раньше не пел. Дауге прислушался и стал переводить. «Две ласточки целуются за окном моего звездолета в пустоте. И как их туда занесло? Они очень любили друг друга и сиганули туда полюбоваться на звезды. Тра-ля-ля. И какое вам дело до них?» Что-то в этом роде.
«Тра-ля-ля», —
задумчиво сказал Быков.
«Здорово».
«Ты переводишь как Леонто», —
сказал Юрковский.
«Сиганули. Шедевр».
Быков посмотрел на него с изумлением.
«Ты что это, Владимир?» —
спросил он.
«Что с тобой?»
«Заика на всю жизнь», —
ответил Юрковский, усмехаясь.
«Его ударило током», —
тихо сказал Дауге. Быков пожевал губами.
«Ничего», — сказал он. «Не мы первые. И похуже бывало».
Он знал, что хуже еще никогда не бывало. Ни с ним, ни с планетологами. Из полуоткрытого люка раздался голос Михаила Антоновича.
«Лешенька, готово!»
«Поди сюда», — сказал Быков.
Михаил Антонович, толстый и исцарапанный, ввалился в кают-компанию. Он был без рубашки и лоснился от пота.
«Ух ты, как у вас тут холодно!» —
сказал он, обхватывая толстую грудь короткими пухлыми ручками.
«А в рубке ужасно жарко!»
«Давай, Михаил!» — с нетерпением сказал Быков.
«А что с Володенькой?»
— испуганно спросил штурман. «Давай, давай!» — повторил Быков. «Током его ударило!»
«А где Шарль?»
— спросил штурман, усаживаясь.
«Шарль жив и здоров!» — ответил Быков, сдерживаясь. «Все живы и здоровы! Начинай!»
«Ну и слава богу!»
— сказал штурман.
«Так вот, мальчики, я здесь немножко посчитал, и получается вот какая картина. Тахмасип падает, и горючего, чтобы вырваться, нам не хватит.
«Ясно даже и ежу», — сказал Юрковский, почти не заикаясь.
«Не хватит. Вырваться можно только на фотореакторе, но у нас, кажется, разбит отражатель. А вот на торможение горючего хватит. Вот я рассчитал программу. Если общепринятая теория строения Юпитера верна, мы не сгорим».
Дауге хотел сказать, что общепринятой теории строения Юпитера не существует и никогда не существовало, но промолчал.
«Мы уже сейчас хорошо тормозимся», — продолжал Михаил Антонович. «Так что, по-моему, провалимся мы благополучно. А больше сделать ничего нельзя, мальчики».
Михаил Антонович виновато улыбнулся.
«Если, конечно, мы не исправим отражатель».
«На Юпитере нет ремонтных станций. Это следует из всех теорий Юпитера. Быкову хотелось, чтобы они все-таки поняли. До конца поняли. Ему все еще казалось, что они не понимают».
«Какую теорию строения ты считаешь общепринятой?» – спросил Дауге. Михаил Антонович пожал плечиком.
«Теорию Кангрена?»
– сказал он. Быков выжидающе уставился на планетологов.
«Ну что ж», – сказал Дауге, – «можно и Кангрена».
Юрковский молчал, глядя в потолок.
«Слушайте, планетологи», – не выдержал Быков. «Специалисты, что будет там внизу? Вы можете нам это сказать?»
«Да, конечно», – сказал Дауге. «Это мы тебе скоро скажем».
«Когда?»
– Быков оживился.
«Когда будем там, внизу»,
– сказал Дауге. Он засмеялся.
«Планетологи», – сказал Быков. «Специалисты».
«Надо рассчитать», – сказал Юрковский, глядя в потолок. Он говорил медленно и почти не заикаясь. «Пусть Михаил рассчитает, на какой глубине корабль перестанет проваливаться и повиснет».
«Интересно»,
– сказал Михаил Антонович.
«По Кангрену давление в Юпитере растет быстро. Посчитай, Михаил, и выясни глубину погружения, давление на этой глубине и силу тяжести».
«Да», – сказал Дауге.
«Какое будет давление?
Может быть, нас просто раздавит».
«Ну, не так это просто», – проворчал Быков. 200 000 атмосфер мы выдержим, а фотонный реактор и корпуса ракеты того больше».
Юрковский сел, согнул ноги.
«Теория Кангрена не хуже других», – сказал он. «Она даст порядок величин», – он посмотрел на штурмана.
«Мы могли бы посчитать сами, но вычислитель у тебя».
«Ну, конечно»,
– сказал Михаил Антонович.
«Ну, о чем говорить? Конечно, мальчики».
Быков попросил. «Михаил, давай сюда программу, я прогляжу и вводи ее в киберштурман».
«Я уже ввел, Лешенька».
Виновато ответил штурман.
«Ага», – сказал Быков. «Ну что ж, хорошо». Он поднялся. «Так, теперь все ясно. Нас, конечно, не раздавит, но назад мы уже не вернемся. Давайте говорить прямо. Ну, не мы первые. Честно жили, честно и умрем. Я с Жилиным попробую что-нибудь сделать с отражателем, но это так».
Он сморщился и покрутил разбухшим носом.
«Что намерены делать вы?»
«Наблюдать», – жестко сказал Юрковский.
Дауге кивнул.
«Очень хорошо». Быков поглядел на них из-под лобья.
«У меня к вам просьба. Присмотрите за Маларом».
«Да, да», –
подтвердил Михаил Антонович.
«Он человек новый и бывают нехорошие вещи, вы знаете».
«Ладно, Леша», – сказал Дауге, бодро улыбаясь. «Будь спокоен».
«Вот так», — сказал Быков. «Ты, Миша, пойди в рубку и сделай все расчеты, а я схожу в медчасть, помассирую бок, что ты здорово зашибся».
Выходя, он услышал, как Дауге говорил Юрковскому.
«В известном смысле нам повезло, Володька. Мы кое-что увидим, чего никто не видел до нас. Пойдем чиниться».
«Пойдем», — сказал Юрковский.
«Ну, вы меня не обманете», — подумал Быков. «Вы все-таки еще не поняли. Вы все-таки еще верите. Вы думаете, Алексей вытащил нас из черных песков Голконды? Алексей вытащил нас из гнилых болот? Он вытащит нас из водородной могилы? Дауге тот наверняка так думает. А Алексей вытащит?»
В медицинском отсеке Малар, дыша носом от боли, мазался жирной танииновой мазью. У него было красное лоснящееся лицо и красные лоснящиеся руки. Увидев Быкова, он приветливо улыбнулся и громко запел про ласточек. Он почти успокоился. Если бы он не запел про ласточек, Быков мог бы считать, что он успокоился по-настоящему. Но Малар пел громко и старательно, время от времени шипя от боли.